Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приходится программу начинать нашу с темы, о которой вроде бы мы так уже давно не говорили. Пандемия коронавируса. Тема сейчас разогретая, горячая, но оттого и важная, и очень волнующая всех нас. Конечно, самый такой ее нерв сегодня главный находится в теме о вакцинации, которая вроде бы добровольная, при этом вроде бы и не совсем добровольная, уже так крайне желательная. Вот еще тогда, еще прошлой весной, когда разговоры о вакцине только начинались, многие, в том числе и представители церкви, высказывались за принципиально добровольный характер вакцинации. Но вот сегодня эта тема снова обострилась. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, здесь позиция церкви была всегда вполне последовательна. Конечно, вакцинация должна быть добровольной. И в том числе и потому, что есть противопоказания медицинские к прививкам. Ну и у человека могут быть свои резоны, и, в общем, здесь важно действовать по желанию. Вот. А тем более, что ну, мы знаем все дополнительные вопросы, которые у многих людей присутствуют сегодня. Вместе с тем, понятно, что, конечно, наиболее, может быть, действенный способ сейчас противостоять продолжающейся пандемии, и в которой много еще нерешенных вопросов, и, или большинство, в общем, вопросов мы не можем пока ответить, я имею в виду, специалисты не могут ответить. Вот. И поэтому, конечно, важно понимать, что вакцинация – это такой действенный способ как-то держать, в общем, в рамках эту ситуацию. Вот, поэтому мне кажется, что здесь должна быть максимальная ответственность просто каждого человека и государства, и общества за то, что происходит. Вот. Потому что мы с вами знаем, что вот были ситуации с теми же вакцинами, да, когда ряд вакцин просто в обязательном порядке делались, чтобы предотвратить появление неких губительных и страшных болезней. Вот. Понятно, что сейчас есть там вопросы, сложности, много неясного, как я уже сказал. Но вот мне кажется, ответственное отношение – это вот такое ключевое слово, ключевое понятие здесь, которое мы должны помнить и говорить. И я, к сожалению, вот в информационном пространстве, в общественном пространстве очень много вижу эмоционального, но безответственного. Эмоционального, искреннего, но эмоционального, когда проводятся там очень сомнительные параллели, вот, когда люди выступают с какими-то на грани эпатажного заявлениями. Вот, и все это, конечно, не добавляет спокойствия и конструктива в ситуацию. Вот на эмоциях, в принципе, нельзя здесь действовать, на мой взгляд, категорически.
Вы сами в социальных сетях публиковали информацию о том, что вы привились. Какие реакции вы получили вот среди подписчиков, комментаторов?
Ну, две реакции было. Либо реакция горячего приятия, либо такого же горячего неприятия и осуждения. Вот, ну... Вот, собственно, к сожалению, вот сейчас так. Да, то есть, полутонов почти не было. Вот. Но мне кажется, что, конечно, здесь, повторяю, нужно как-то максимально ответственно подходить и к ситуации, к своей жизни, к жизни близких, да и вообще любых людей, с которыми мы сталкиваемся, и для которых человек, заболевший, может нести угрозу. И угрозу серьезную, как мы видим сейчас. Вы знаете, вот я все чаще вспоминаю где-то прочитанную фразу, что пока о коронавирусе можем сказать только одно, что все прогнозы по поводу COVID-19 не сбылись. Вот это не добавляет, конечно, оптимизма.
В программе «Парсуна» недавно, где вашим гостем был доктор биологических наук Егор Прохарчук, вы сказали, ну тоже обсуждая тему прививок, тему того, что вы прививались, что ваш выбор вакцины был иррациональным. Вот в итоге, если так смотреть в корень и вглубь, то этот выбор был таким ничем не мотивированным, кроме какого-то вот чего-то. А вот чего? Что вы в это вкладываете, что выбор был иррациональным?
Я, может быть, не вполне там точно выразился, да, когда я сказал, что мой выбор был иррациональным, я имел в виду то, что я пытался разобраться в информации о трех вакцинах и пытался их сравнить на уровне мне доступном, таком на уровне знания мне доступного, и сделать такой рациональный выбор, что вот это лучше потому-то. Но я, когда я сказал, что иррациональный был выбор, я не имел в виду, что я совершенно вот там наобум просто ткнул, сказал, вот пойду сюда. Или я имел в виду, что в конечном итоге, да, я, то есть у меня есть какое-то представление, я могу что-то сказать про эти вакцины, я понимаю, чем они отличаются друг от друга. Вот. Но вот то, что я склонился в пользу конкретной вакцины, ну, скорее это было связано с тем, что вот я там знаю, что вот такие-то люди этой вакциной привились и так далее. Ну, что-то вот скорее в этой области, да, не знаю, сколько это можно назвать совершенно иррациональным, но это, конечно, не является исключительно таким когнитивным, так сказать, выбор мой, если можно так сказать.
Мне эта мысль показалась чем важной и примечательной, и почему вот мне кажется важным и здесь, в нашей программе, ее коснуться, что сегодня в разговорах о, в том числе, вакцинации, человек, и это, наверное, естественно для человека, ищет каких-то гарантий, нет ли опасности, нет ли побочных эффектов, точно ли все будет хорошо, а может быть, лучше не вакцинироваться, тогда я переболею легко, или лучше переболеть, но какую-то непроверенную, не до конца испытанную, или просто вакцину, которой ты лично не доверяешь, в себя не пускать. То есть мы ищем такой твердый островок, чтобы точно успокоиться, какую-то получить гарантию того, что все будет хорошо. А в принципе, практика жизни показывает, что вообще жизнь таких гарантий никогда не дает. И то, что вы говорите о том, что ваш выбор был иррациональным, я в этом слышу именно то, что есть вот некий набор рациональных таких сведений, аргументов, доводов, но все равно жизнь к ним не сводится, и ты все равно принимаешь решение, оставляя, ну, если угодно, что-то на волю Божью. Без этого пазл не складывается. Вот как вам такая интерпретация?
Да, мне кажется, это очень точно, и, наверное, это даже точнее, чем то, что я пытался сказать. И это важное очень вот здесь рассуждение и примечание, потому что, конечно, вот сугубо рационального выбора в жизни очень мало. Вот, и здесь мы все равно живем в некоем культурно-мифологическом пространстве, если говорить о мифе вот в таком, как принято говорить, в лосевском смысле, да, вспоминая диалектику мифа Алексея Федоровича Лосева, то, конечно, у нас очень много решений мы принимаем, ну, на основании вот той картины мира, которая у нас есть, но она совсем не связана с какими-то исключительно там научно-знаниевыми построениями, тем более, что они все время меняются. И тем более, что современная философия науки, современное отношение науки вот к, собственно, научным же данным, оно очень-очень такое смиренное и сдержанное. Как нередко говорят, вместо слова «доказательство» мы все чаще используем слово «подтверждение». Да? Вот. И поэтому, конечно, вот большинство тех выборов, которые мы делаем, они вот, ну, по совокупности разных причин, да, и здесь, среди которых есть и эмоциональные причины, и иррациональные, и так далее. Вот, поэтому, конечно, думаю, что так.
В комментариях к программе «Парсуна» с Егором Прохарчуком, повторюсь, доктором биологических наук, человеком, который в этой теме про ДНК человека и про прививки, про здоровье, он декан медико-биологического факультета в университете имени Пирогова. Он, конечно, здесь эксперт и спикер, и с кем как не с ним эту тему обсуждать. И, наверное, так вот не случайно совпало, что эта программа вышла вот именно сейчас, когда обострилась тема и с числом заболевших, и с вопросом о прививках. Такая фраза в этой программе прозвучала, что, конечно, прививки не влияют на душу. это понятно. При этом я в комментариях прочитал под этой программой на сайте YouTube, что как не влияет? Влияет, все на душу влияет. Любой наш выбор связан с нашей душой. Вот могли бы эту мысль прояснить, о чем вы так легко согласились с Егором Борисовичем, что нет, ну, конечно, прививка на душу не оказывает влияния.
Ну, конечно, то есть здесь в том, привился ты или нет, нет нравственной проблемы. Здесь нет ситуации нравственного выбора. И это не влияет на душу, это не влияет на ваше спасение, что вот привитые спасутся, непривитые не спасутся, или наоборот, привитые не спасутся, поскольку они там что-то сделали религиозно недопустимое. Вот здесь нет религиозной составляющей, такой сугубо религиозной. Вот, вот собственно, это я, лично я это имел в виду, соглашаясь с Таисом Егором Борисовичем, думаю, что что-то подобное имел в виду и он. А Таис о том, что все влияет на душу, он немножко о другом, на мой взгляд. С ним тоже можно согласиться. Понятно, что это влияет, потому что если ты там привился и всех непривившихся обзываешь негодяями, мерзавцами там, и прочее, то, конечно, это влияет на твою душу. Вот, ну, вряд ли. То есть не прививка сама как таковая, а ситуация. Вот, ну, а так, конечно, нет, конечно, не влияет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор.
Если позволите, да, я просто в продолжении вот этой мысли о том, что прививка там не влияет, да, вакцина не влияет на душу, я все-таки хотел бы еще, может быть, дополнительно сказать вот о чем и почему это важно, потому что я видел среди людей, выступая, обычно среди тех, кто против, по крайней мере, вот той тенденции к обязательной вакцинации, которая сейчас возникла, да, здесь действительно есть о чем поговорить, они мотивируют свое решение, свое вот противоборство с этой ситуацией, они мотивируют религиозным каким-то смыслом. Я видел какие-то тексты, вот я как православный человек, или мы как православные христиане, вот мне кажется, это здесь не очень обоснованно, апелляция к вере, потому что когда эти люди говорят, вот мы как православные там не прививаемся, да, тем самым они всех тех, кто привился или собирается прививаться, как бы записывают в неправославный. Поэтому здесь есть о чем поговорить. Это вот поэтому акцент в том, что это не влияет на душу, и здесь нет религиозного выбора, он очень важный. Мы можем говорить о правах человека, о том, насколько они здесь нарушаются или не нарушаются, где здесь границы вот такого давления со стороны государства, которое ведь должно ответственно относиться к жизни людей, здоровью людей, защищать жизнь и здоровье. Да, поэтому не такая простая ситуация, не надо так черно-белой краской всех сразу мазать. Но, тем не менее, здесь вот, при том, что есть о чем поговорить, и действительно это непросто, и, может быть, неоднозначно, но вот мне кажется недопустимым здесь вот мотивация своей позиции именно своей верой, да, потому что ты, получается, сразу понуждаешь любого другого верующего человека принять автоматически твою позицию, поскольку, мотивировав это своей верой, ты как бы всех тех, кто с тобой не согласен, записал в неверующих, понимаете?
Вот вы сказали эту фразу, произнесли, что тенденция к обязательной вакцинации, действительно, это именно тенденция, пока, во всяком случае, даже вот там те организации, которые рассылают сотрудникам письма с просьбой предоставить документы о вакцинации или все же предоставить обоснованный медотвод, пока это на уровне вот именно запросов происходит. Тем не менее, тенденция в определенную сторону идет, и это волнует людей. Вы сказали, что есть о чем поговорить, а вот что здесь может, как вам кажется, сказать церковь?
Ну, церковь всегда здесь именно с точки зрения именно правочеловеческой, правозащитной в данном случае говорила о том, что у людей должен быть свободный выбор. Вот. И по-прежнему так считаем, и, как я уже сказал, мне кажется, что должно быть, человек должен добровольно принимать решение вот, о том, вакцинироваться ему или нет. Вот, поэтому это пока вот я не вижу, так сказать, оснований как-то эту точку зрения менять. При всем при этом, понятно, я понимаю, что стоит вот за этими призывами или решениями, которые уже приняты. Да, за этим стоит то, что, простите, У нас никогда не было за все время, мы говорили, что привыкли, привыкли. У нас не было таких цифр по заболеваемости. Вот, у нас не было того, чтобы люди, это я знаю от врачей, которые лечат и повседневно, ежедневно сегодня заболевших, чтобы заболевшие не отзывались на лечение, которое уже вроде бы опробованное приносило свои результаты. У нас не было того, что так помолодели люди, которые переносят средней тяжести или тяжело. Вот. То есть, возможно, это новый штамм, не беру здесь рассуждать, возможно, еще что-то. Не хочу в профессиональный разговор пускаться, к которому просто не готов и не способен. Вот. Но понятно, что есть задача как-то это остановить, ограничить, и, возможно, придется принимать какие-то меры, где уже не во всем мы сохраним эту добровольность. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь надо как-то мирно и с пониманием относиться друг к другу и с уважением со всех сторон. Со всех сторон. Человек не должен, безусловно, гражданин не должен чувствовать, что к нему государство относится без уважения. Да? И самое главное, о чем вот мы с вами не раз говорили применительно к другим темам, современному человеку, безусловно, человеку всегда, но мы говорим о современных людях, очень важно, с ним нужно разговаривать, ему нужно разъяснять позицию, да, его нельзя ставить перед фактом. Это неправильно, это контрпродуктивно, это создает социальное напряжение. То есть в разговоре с ним нужно быть убедительным, вот, и нужно его убеждать, это важно.
Наверное, тут нельзя не вспомнить о том, что, по крайней мере, по существующей сегодня статистике, статистика тоже вещь неоднозначная, как считать, но многие уже в СМИ, в социальных сетях поделились информацией о том, что в России в один из самых невысоких процентов привитых людей на сегодняшний день. При доступности вакцины очень мало, как вот в абсолютных цифрах, как показывают те данные, которые есть в открытом доступе, людей добровольно идут прививаться. Почему, наверное, отдельный вопрос, отдельная тема для социологов, и культурологов и психологов, но это тоже один из, видимо, одна из причин вот таких непопулярных действий властей, которые пытаются как-то людей мотивировать на фоне того, что люди сами не очень охотно вакцинируются. Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить в связи с самым свежим выпуском «Парсуны», это тема горячая тоже, хотя в другом смысле горячая, не настолько растиражированная, как вакцинация, но для православного сообщества, для верующих людей очень значимая эта тема о теории эволюции. Тоже среди комментариев под этой программой было множество таких всплесков эмоциональных, что как вообще православный человек может, ну, если угодно, терпимо относиться к теории эволюции. Вот что вы об этом думаете?
Да может, конечно. Я понимаю эту позицию, я понимаю, что многие верующие люди стоят на таких однозначных узкокреационистских позициях, и, наверное, даже есть те, кто трактует дни творения как сутки, такая точка зрения тоже встречается, вот, и она и в традиции православной есть, и в современном мире, вот, но мне лично кажется, что здесь нет проблемы, вот, что это проблема сугубо научная, и здесь вот и то, о чем я с Егором Борисовичем говорил, когда он как раз-таки, как верующий человек, при этом как ученый, как доктор биологических наук, как человек, который занимается генетикой, он в том числе и вот, проблемами древности, он говорил о том, что есть вопросы, на которые хотелось бы получить некое вот такое религиозное осмысление или ответы после религиозного осмысления. Я ему говорил, а насколько это необходимо, да, вот насколько нам важно как-то соотносить, да, какое-то там, условно говоря, символическое библейское повествование с данными науки, которые завтра все равно поменяются. Да? Вот он там рассказывал о том, что сначала была одна позиция по поводу неандертальцев, сейчас другая. Но вот завтра она, может быть, будет третьей или станет опять первой, или будет второй, но с изменениями. Вот. И для меня этот вопрос открытый. И мне кажется, что есть ситуация, когда не нужно никак эти вещи соотносить. Но, тем не менее, Может быть, здесь нет универсальных ответов. Может быть, для кого-то это не важно. Это, наверное, для большинства не важно. Кому-то вот, кажется и как минимум интересным, а может быть, существенным и важным, чтобы это соотнести и как-то осмыслить это, чтобы это не мешало, не создавало у тебя каких-то сложностей для твоего понимания там, веры, жизни, науки и так далее. Но... конечно, понимаете, вот люди, которые говорят, что теория эволюции противоречит чему-то там, да, важно понять, а что они вообще знают о теории эволюции, да, вот, и когда это сводится к тому, что вот человек произошел не от обезьяны, человек создал Бог, да, это вот мы вообще про что-то другое говорим, а в этих терминах никто не спорит, там у меня, естественно, как у верующего человека, нет вообще никаких сомнений о творении, в творении Божьем, да, иначе это просто всю нашу веру делает бессмысленным, и в том, что мы люди, потому что вот у нас есть то, чего нет больше ни в какой органической жизни, да, у нас есть характеристики уникальные совершенно, это то, что Библия, библейским языком называется образ и подобие Божье, то, что мы можем выразить, наверное, попытаться выразить в каких-то других словах, да, и это вот возможность любить и разум, который нам дан, и многое-многое другое, что вот обнаруживает в человеке этот самый образ и подобие, то, что Библия называет образом и подобием. И понятно, что это вот результат того, что Господь это вложил в человека. А вот как это произошло? Да, в какую, было ли это каким-то таким одномоментным актом, там, или как-то это было, что называется, растянуто во времени, и вот, творение, так сказать, физическое и появление, собственно, человека как существа, отличного от другого животного мира. Все это, мне кажется, здесь как минимум есть варианты, да, для того, что это можно и понимать по-разному. Насколько, опять же, к вопросу, влияет ли это на душу, да? Насколько здесь принципиально важно знать точный ответ, вот для спасения, думаю, не обязательно.
Вот вы сказали об отличии человека от животного, которое, например, проявляется в разуме, в способности любить, в абстрактном мышлении, которое есть у человека, которого, ну, по крайней мере, как... постулируют ученые, мы не фиксируем у животных. И для верующего человека все это звучит убедительно. При этом я не раз слышал, как в похожей ситуации неверующий человек спрашивал верующего, а с чего вы взяли, что вот нет этого всего у животного, откуда мы знаем? Мы этого не знаем. Да и человека можно объяснить из его физиологии. Реально, в программе «Не верю» у меня был собеседник, который сказал, что вот я сейчас, у меня сейчас в студии сидит девушка, которая за съемками наблюдает, ее можно было бы поместить в аппарат МРТ, и она будет обо мне думать, и у нее будут какие-то реакции фиксироваться на компьютере, реакции из мозга или из физиологии. И если они есть, значит, любят, если нет, то не любят. Я могу вполне проверить таким образом, есть ли любовь или нет. Вот как бы вы на такое размышление реагировали?
Ну вот, коль скоро вы сегодня вспоминали уже наш разговор с Егором Борисовичем Прохорчуком, он ведь об этом прямо там говорит, что, конечно, нет сомнений в том, что когда происходит какие-то, ну, то есть, когда, собственно, в живом человеке, да, происходят какие-то изменения в его организме, да, и происходят некие процессы. И когда он испытывает те или иные чувства, эмоции, то, что мы называем чувствами и эмоциями, происходят какие-то процессы у него. Что-то с мозгом его происходит, там, я не знаю, с давлением, с сердцем и так далее. И он как-то короче и лучше это сказал, но он сказал, что ну, я не уверен, что это любовь, да? Что вот именно это называется любовью. То есть, условно говоря, а какие основания ученому, который так утверждает, сводить вот то, о чем мы говорим, вот именно к происходящим чувствам? Что здесь является причиной, а что следствием? Да? Когда человек жертвует своей жизнью, он жертвует потому, что у него какие-то процессы происходят, да? То есть они являются причиной. Вот. Это же невозможно с научной точки зрения доказать и продемонстрировать причинно-следственную связь именно такую. Да? Что вот, а если они не происходят, вот человек не готов там на амбразуру идти и закрыть грудью ее, там, дзот какой-нибудь, да, это, в общем, скорее обратное доказать, даже вот в научном, оставаясь в мире, мне кажется, проще, чем это, потому что то, что это что наши чувства, то, что мы называем чувствами, давайте скажем так, сопровождается какими-то процессами в нашем организме, да, в разных его, так сказать, частях, это безусловно. Но то, что мы называем любовью, там, жертвенностью, эмпатией, как сейчас модно говорить, да, что это сводится там, каким-то нейронным, так сказать, связям или реакциям, это просто, насколько я понимаю, находясь вот сугубо на научной точке зрения, невозможно доказать, что это вот, оно, вот это только оно и больше ничего. Да, и это, в общем, насколько я понимаю, тот же Игорь Борисович с такой точки зрения придерживается, что это не так. И я совершенно с этим согласен тоже. Вот. А насчет животных вопрос в том, что, вот, как вы знаете, я всегда говорю, что мы это никак не обнаруживаем у животных. Да, я не знаю, что у них есть, чего у них нет до конца, но этого до конца не знает никто, не только я. Да? Но мы можем говорить о том, что мы что-то обнаружим, что-то нет. Вот есть современная, вот я как там, преподаватель культурологии могу сказать, что есть современные трактовки того, что мы называем культурой. Да? Они всегда были такими, связаны с появлением наук о культуре, довольно поздним. Но, тем не менее, есть вот современное понимание того, что такое культура. Вот мы, поэтому наличие у человека культуры есть безусловный фактор, отличающий человека от животного. Вот мы во многом животные, но животные культуры вот этой второй природы не создают. Они живут в этом естественном, созданном не ими пространстве. Они в нем рождаются, они в нем умирают. А человек, собственно, мы человеком называем того, кто начинает создавать культуру. Вот эту по Шеллингу вторую природу. Да? И вот почему он ее начинает создавать. Вот. А он начинает ее создавать, насколько мы можем судить, исходя из первых артефактов исторически появившихся, потому что в нем появляется то, что можно назвать религиозным чувством. На что он осознает конечность своей жизни, он начинает над этим думать, над смертью, над жизнью. Он как-то готовится к этому переходу, и поэтому первыми артефактами является захоронение. Вот, собственно, вот так появляется человек. То, что это связано с его отношениями с Богом, да, вот если так мы в общем скажем, то это, мне кажется, достаточно очевидно. Вот. Ну, а у животных мы этого просто не видим, не наблюдаем. Вот. И странно говорить, что этого отличия нет, если оно, ну, вполне, так сказать, может быть, там животные и переживают какие-то вещи похожие, но это никак не обнаруживается доступными для нас способами. И вот в мире в открытом для нас мы этого не видим. А другое видим, то, что там есть какие-то проявления, ну, которые вот Юрий Павлович Вяземский, например, говорит что, со всеми оговорками, что можно говорить о преднауке у животных и даже о предыскусстве. Да, вот это мы обнаруживаем, это мы видим. Чего же мы будем это отрицать?
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».